Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 декабря, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Сербия готова судиться со странами, которые признают независимость Косово. В России сегодня отмечают День работника органов госбезопасности. Здание Московского бюро «Радио Свобода» пикетирует группа граждан. Городская тема. Подмосковные аукционы на право аренды земельных участков проводятся вопреки судебным решениям. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Совету безопасности ООН не удалось договориться о будущем сербского края Косово. Сегодняшний день, перед началом заседания Совбеза, называли днем, который может решить судьбу края. Получит ли Косово широкую автономию в составе Сербии, либо провозгласить независимость. Последнего в Косове желают больше. Но странам-участницам Совбеза договориться не удалось. Европейский Союз и США заявили, что возможность решить этот вопрос путем переговоров исчерпана. Россия же настаивает на продолжении переговоров. А премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил, что Белград предъявит иски всем странам, которые в нарушение международных норм признают независимость Косово, провозглашенную Приштиной в одностороннем порядке. Эту тему обсуждаем с Сергеем Романенко, ведущим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований. Удастся ли все-таки быстро договориться о статусе края?
Мне кажется, что любое решение, которое будет сейчас принято, и даже если бы, допустим, это было решение принято совместно Белградом и Приштиной, на чем настаивают некоторые государства, то все равно это был бы только этап на пути действительно полномасштабного и прочного решения косовской проблемы. Сколько это может тянуться, это действительно невозможно, и в этом смысле я бы поддержал российскую позицию, вот именно в этом смысле, потому что, конечно, переговоры в такого рода конфликтах должны вестись до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Мне кажется, что наиболее такой яркий пример последнего времени – это соглашение, которое было достигнуто в Северной Ирландии. Там ведь никто не ставил никаких временных рамок. Другое дело, что вот та ситуация, когда, так сказать, Соединенные Штаты и Евросоюз выступают на стороне косовских албанцев, а Россия на стороне Сербии, она сама по себе непродуктивна, потому что, в общем-то, и Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты должны ориентироваться на умеренные силы и в Сербии, и на Косово. А эта ситуация как раз стимулирует активность наиболее радикальных сил и в Сербии, и в Косово.
Ну вот, кстати, интересно, что провозглашение косоварами независимости поддерживают в Европе почти все страны, кроме Кипра.
Вы знаете, там, насколько я знаю, сильные сомнения испытывает Испания, а также Словакия и некоторые другие страны. Но я хотел бы сказать, что вот часто говорят о прецедентности косовского случая, но давайте все-таки не сводить все этнополитические конфликты на территории Европы, тем более во всем мире, к косовскому случаю, потому что ситуация, которая складывается, допустим, в Испании, или сейчас вот мы видим политический кризис в Бельгии, она не имеет ровно никакого отношения к Косово, и эти ситуации будут разрешены в соответствии с политическими условиями, политическими традициями Испании и Бельгии, а ни в коем случае не Сербии, Югославии и Косово. Что касается Кипра, это тоже довольно интересная ситуация, потому что, с одной стороны, нам говорят, что Косово должно смотреть на Кипр, а с другой стороны, Кипр смотрит на Косово. Кто же все-таки на кого смотрит и кто для кого будет примером? Но мне кажется, что это совершенно разные случаи, потому что в случае Кипра имела место военная интервенция. Здесь ситуация совершенно другая, я имею в виду Косово. И не было все-таки в случае Кипра вот такой долговременной этнической чистки. Но это тоже вопрос очень сложный, он политизированный, потому что, насколько я знаю, официально геноцид признан не был. Вот. Но, тем не менее, известно, что политика, которую проводил Слободан Милошевич и его режим, она, в общем, очень дорого обошлась албанскому населению. И вот пик этой политики пришелся на 1998-99 год, когда, собственно, были вооруженные действия, и когда албанское население было вынуждено бежать из Косово. Но, с другой стороны, и тоже в этом трагедия, когда, так сказать, установилась власть косоваров, то это аукнуло сербскому населению. И, к сожалению, ситуация, в общем, во многом повторилась с точностью да наоборот. В том-то и трагедия, так сказать, случая Косово, что и независимость Косово – это признание этнического насилия, и непризнание независимости Косово – тоже это признание этнического насилия.
Европа, соответственно, находится, как вы сказали, на стороне косоваров, и Сербии предлагают дорогу в Европейский Союз в обмен на независимость Косово.
В известном смысле это так, и мне кажется, что Евросоюз зашел в тупик, потому что невозможно очень долго использовать вот этот прием, простите за тавтологию, использовать прием в Евросоюз как прием в политике по отношению к одному государству. В конце концов, даже те сербы, которые негативно относятся к режиму Милошевича и к политике этого режима в Косово, они все равно обижены на Европу за то, что они не проводят различия между нынешним правительством и правительством Милошевича. Они говорят, что же, разве они не видят, что у нас теперь демократическое правительство, и мы стремимся к демократии?
Да, кстати, малозамеченный факт на самом деле.
Ну, ситуация в Сербии – это предмет особого разговора, потому что там не только ведь есть президент Борис Тадич, но есть и премьер-министр Каштуница, есть радикальная партия, и, кстати, вот в этой связи очень важно, чем закончатся намеченные на 20 января и 3 февраля, если будет второй тур, президентские выборы в Сербии. Именно поэтому как раз косовских албанцев, видимо, попросят до начала февраля не провозглашать независимость, чтобы не дать козыря тем силам, которые выступают в Сербии с радикальных позиций.
Последний вопрос. А можете объяснить вкратце разницу между ситуацией в Косове и, например, той же Северной Ирландии или страной басков и Каталонии в Испании?
Честно вам могу сказать, что я не специалист по Испании и по Северной Ирландии. Вот. Я только в общих чертах могу сказать, что если уже поднимать вопрос действительно о прецедентности Косово, то надо говорить о новом этапе, видимо, развития этнополитических отношений в Европе. Что же касается Северной Ирландии, то ее сравнивать с Косовом по сути своей. Мне кажется, что здесь просто совершенно разные конфликты. Один все-таки больше конфессиональный, другой межэтнический, я имею в виду Косово. Поэтому вообще, в принципе, я бы с очень большой осторожностью проводил параллели между разными этнополитическими конфликтами. Более того, я скажу, что существуют большие различия не только между, там, допустим, Косово и Северной Ирландии или постсоветским пространством, но даже между Косово и Боснией и Герцеговиной. Косово и Македонии.
Сергей Александрович, большое спасибо вам, что согласились ответить на наши вопросы.
Спасибо вам, Михаил.
В эфире «Радио Свобода» был Сергей Романенко, ведущий научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований. Сейчас в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана». В Чечне ранен командир отряда ОМОН из Липецкой области. Машина, в которой ехали милиционеры, была обстреляна между населенными пунктами Белгатой и Чечен-Аул. В Киргизии кандидаты в депутаты от оппозиционной партии «Ата Микен» начали голодовку, протестуя против итогов досрочных парламентских выборов. Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Атомная электростанция в иранском городе Бушер будет построена не ранее конца будущего года, заявил глава российской компании «Атомстройэкспорт» Сергей Шматко. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Назову некоторые темы этого часа. Библия и Коран на одном интернет-сайте в Голландии. Юбилей философа Льва Карсавина, 125 лет со дня рождения, отмечен в Литве. И русский европеец Сергей Довлатов. Сегодня программа «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Ну а сейчас я приветствую в студии моего коллегу Данилу Гальперовича. Он вернулся с пикета группы граждан, который проходил у здания Московского бюро «Радио Свобода». Началась эта акция в 11 часов, она уже закончилась. Данила успел пообщаться с пикетирующими и расскажет, с какими лозунгами эта группа граждан пришла к нашей редакции и насколько агрессивно эти граждане были настроены.
Ну, прежде всего, я должен сказать, что очень долго гадали все и мои коллеги знакомые и всякие сведущие в молодежных движениях люди, кто бы это мог быть, потому что все прокремлевские организации, которые так или иначе относятся критически к вещанию западных масс-медиа, надо сказать, в частных разговорах буквально с пеной у рта говорили, что это не мы этого не делаем. Так или иначе, когда молодые люди числом 8 примерно подошли к зданию «Радио Свобода», они сначала неуверенно начали доставать свои плакаты, потом развернули некое знамя, на котором была цифра 17. И, собственно, на просьбу представиться они представились и поставили всех, кто просил их представиться, буквально в тупик.
Рендов Дмитрий, адепт 17-го вагона. А молодежная организация 17-го вагона. Выступаем против двойных стандартов США, которые они ведут против России.
Почему 17-й вагон? Что за 17-й вагон? Пытались мы узнать у этих молодых людей числом 8, которые развернули, кроме флага с красным полем, черным на нем шаром и цифрой 17, свои лозунги. И так или иначе, почему 17-й вагон, выяснить не удалось. Даже потом молодые люди, сами почувствовав некую невнятность своего названия, говорили, что недосказанность, она только полезна, она дает повод поразмышлять представителям масс-медиа. Но главное было впереди. Когда мы спросили молодых людей, зачем они сюда пришли, они сказали, что они ищут совершенно определенную радиостанцию.
«Голос Америки» — это независимые СМИ, которые одно из самых авторитетных в России и здесь. А почему мы не можем высказать свое мнение здесь?
Вы правда думаете, что здесь «Голос Америки»?
В принципе, да.
Ну, очевидно, что после моего вопроса молодые люди могли задуматься о том, туда ли они пришли. Надо сказать, что на каждом лозунге, который они держали в руках, действительно был «Голос Америки» и действительно не было организации «Радио Свобода». Ну, кроме того, там была критика самых разных, как они сказали, двойных стандартов со стороны Соединенных Штатов и так далее. И я переспросил, все-таки туда ли они пришли. Надо сказать, что молодые люди упорствовали.
Мы знаем, что радиостанция «Голос Америки» после развала Советского Союза осталась только в так называемых проблемных регионах. И Россия, в принципе, считается для Соединенных Штатов так называемым проблемным регионом. И мы точно знаем, что офис этой радиостанции находится здесь.
Ребята, извините, пожалуйста, а кто вам сказал, что «Голос Америки» здесь сидит?
Это абсолютно надежная информация, полученная из конфиденциального источника.
Ну что же, мы не знаем этого конфиденциального источника, так или иначе ребятам он, мягко говоря, сказал недостоверную информацию. Возможно, все-таки в следующий раз они будут проверять место и адрес той организации, куда они идут. Ну, не просто же так они пришли, им нужно было не только развернуть плакаты, но еще и как-то проявиться в звуке, потому что они видели, что их записывают, и они проявились. О связанности этих лозунгов я оставляю судить нашим слушателям.
Нет оправдания убийцам, нет пропаганде террору, нет семинарам сепаратистов. Поощряя террористов, выгубите демократию, Ингушетия, это Россия. Раскол невозможен, двуличность неприемлема, когда на карте судьба миллионов. Что русскому террорист, то американцу борец за свободу. Нам нужен честный партнер, а не бандитов-сутенер.
Насчет бандитов-сутенер особенно понравилось всем тем, кто там собрался. Ну и надо сказать, что после этого осталось выяснять, то есть против чего, понятно, против вот бандитов, террористов и так далее, а за что люди выступают. И я, естественно, спросил о политической ориентации тех, кто пришел. Надо сказать, что заявлено было, что придет 30 человек, как я сказал, уже пришло 8, но все они были достаточно активны и бойко рассказывали о том, во что они верят.
Мы поддерживаем курс Путина, курс «Единой России», мы его поддерживаем. Вот я, допустим, заявляю за себя, я как гражданин, я поддерживаю курс Путина и курс России. Я рад результатам, я рад, что «Единая Россия» победила, я их
более
поздравляю.
Того, мы бы хотели, чтобы Медведев стал нашим президентом. Мы будем за него голосовать.
Ну, надо сказать, что некоторое время постояли молодые люди, они сказали, что пикет у них рассчитан на 2 часа. Те 4 милиционера, которые охраняли этих 8 человек, говорили, что пикет проходит вполне в рамках правил, все нормально, только когда молодые люди захотели покричать все сразу, им было объяснено, что здесь моментально пикет перерастет в демонстрацию, что по статье закона кричать все не могут, тогда это демонстрация, если один, то это пикет. И ребята удовлетворились этим объяснением, выставив только одного, того, кого вы слышали, собственно, произнести эти лозунги. Но, надо сказать, на два часа их не хватило. Мы стояли, смотрели, запечатлевали все это. И можно, кстати, будет увидеть фотографии всего произошедшего на сайте radiosvobodanews.ru. Ну, а молодые люди, примерно 45 минут себя продемонстрировав, решили, что миссию свою выполнили, свернулись и постепенно разошлись.
Данил, ну нам тоже было интересно, кто же внизу пикетирует нашу редакцию, и мы видели, что ребята были в полосатых футболках.
Это были, некоторые из них действительно были в какой-то полосатой одежде, возможно, она должна была изображать арестантские робы. Пояснений мы не дождались. Более того, я скажу, что на сайте организации «17-й вагон», которая действительно существует, той символики, которую показали сегодня те молодые люди, которые были около «Радио Свободы», просто нет. Никакого шара, никакого номера 17, там настоящий паровоз.
Данил, ну я так понимаю, что ребята были настроены скорее дружелюбно, нежели чем агрессивно.
Да, естественно, они слегка растерялись, когда узнали, что цели их прихода не совсем совпадают с тем, собственно,
что было заявлено,
и они с удовольствием общались с масс-медиа. Надо сказать, что в конце беседы, в конце интервью, которое они давали, они даже, можно сказать, элегантно вышли из своего такого замысловатого положения, сказав, что так или иначе они пришли туда, где должно быть какое-то масс-медиа. Это значит, что их запишут, услышат, а значит, их миссия выполнена.
Спасибо, Данила. Ну, а теперь я поворачиваюсь к моей коллеге Веронике Баде, которая пришла в студию вместе с Данилой, и пришла не одна, а с газетами. Вероника, наша первая тема – это россияне, их права, готовы ли они их защищать, какая демократия им нужна.
Это публикация в газете «Ведомости» сегодняшней. Называется она, это редакционная статья, называется «Спрос на ценности». «Важность прав человека для россиян снижается», пишет газета, «а влияние ценностей на их жизнь растет». Отстаиваемая патриотично настроенными политиками и иерархами Русской Православной Церкви представление о том, что ценности важнее прав, постепенно завоевывает сердца россиян. Это противоречие на личном уровне хорошо сочетается с противоречием общественным. Россияне меньше всех в мире удовлетворены нынешней формой демократии и претендуют на особую, учитывающую национальные традиции и российскую специфику. По данным опросов Левада-центра, продолжают «Ведомости», в 2007 году упала важность для россиян всех прав на жизнь, гарантированный государством прожиточный минимум, неприкосновенность личной жизни, жилища, свободу, право владеть собственностью, право уехать в другую страну и вернуться, свободу вероисповедания, получение информации, хорошо оплачиваемую работу по специальности, право избирать своих представителей в органы власти, право на бесплатное образование, медицинскую помощь, обеспечение в старости и при болезни. С другой стороны, влияние общепринятых человеческих ценностей на жизнь людей за годы правления Владимира Путина возросло. Все меньше россиян думают, что это влияние слабеет, и все больше полагают, что оно усиливается. Свежий опрос Левада-центра о том, какая демократия необходима России, объясняет некоторую тенденцию, при том, что 67% за эту форму управления, половина, 47%, считает, что это должна быть совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России демократия. При этом 22% готовы обратиться к опыту развитых стран, а 10% к опыту СССР. На основании данных социологов можно предположить также, продолжают «Ведомости», какими признаками должна обладать это особая демократия. Ее основные характеристики – сильная власть, обеспечивающая порядок и правильное распределение материальных благ. При этом граждане должны иметь право на критику власти. Опрос Левада-центра о демократии показывает, что лишь 19% ставят права человека выше прав государства, но при этом 48% хотят бороться за свои права, даже если это противоречит интересам государства, а 86% хотят иметь право публично выражать недовольство властью. При этом сильная власть нужна россиянам, в том числе для борьбы с врагами. 42% считают, что стране сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги.
Но персонально они не называются.
Нет, вот, значит, 30% уверены, что разговоры о врагах нужны для того, чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках власти. 28% затруднились ответить. А 40% уверены, что оппозиционные силы в России существуют в основном на средства из-за рубежа. То есть враги, это получается, как бы в зарубежных странах находятся, да? И следуют инструкциям западных политтехнологов. Еще одни враги, да?
30, западных, да, уже, да.
30% не верят в это, и 30% затрудняются ответить. Это была публикация в газете «Ведомости».
Ну что, еще одна тема. Мы успеваем, у нас еще пара минут. В одной из газет сегодня есть интервью с Владимиром Буковским, одним из претендентов на статус кандидатов в президенты России. И я так понимаю, что мы не пройдем мимо.
Не пройдем. Это публикация в «Новой газете». Она называется «Будет нужно, поддержу и Касьянова». И ее предваряет такой комментарий. В то время, когда Бюро Федерального политического совета партии «Яблоко» принимало решение о поддержке кандидатуры Владимира Буковского в нового президента России, он сам усадил за стол переговоров кандидата от СПС Бориса Немцова и лидера НДС Михаила Касьянова, выдвинутого инициативной группой. Все трое согласились, что в бюллетене 2 марта должен остаться один из них. Остальные поддержат его всей мощью своих структур, пишет «Новая газета». Неужели дипломатический талант правозащитника из Лондона позволил добиться того, над чем безуспешно бились демократы? Или свою роль сыграли отрезвляющие итоги думских выборов? «Новая» спросила обо всем этом у самого Буковского. Первый вопрос. Сколь велик шанс, что фольклорному персонажу, равновеликому Луису Карвалану и Леониду Брежневу, удастся обыграть преемника на президентских выборах? Буковский отвечает. «Понимаете, играть с шулерами по их правилам нельзя. Надо навязывать им свои правила. У меня был такой эпизод биографии. В пересылку попал с ворами, а они мне. Ну что, в картишки сыграем на свитерок? Я им давай, но только в преферанс. Вор же не может отказаться. Он спрашивает, а как это? Я объяснил, всех обыграл, а ничего у них не взял. Вот хороший пример, как надо с ним поступать». Вопрос. Применительно к современной российской политике, что это означает? Это означает, что мы с ними в выборы играть не будем. Мы все процедуры пройдем, и если, как мы предполагаем, начнется фальсификация, она уже идет и будет еще, у нас есть вариант украинский, грузинский, сербский. То есть Майдан, спрашивает корреспондент? Да. Тогда народ должен выйти. Я не могу этого обещать. Многое зависит от реакции общества, но буду способствовать, насколько возможно. А если задолго до дня выборов, ссылаясь на вердикт Конституционного суда, вас не зарегистрируют? Да бога ради, отвечает Буковский. Кого-то зарегистрируют, будет Немцов, будет кто-то еще. Будем пробиваться, дело не во мне.
Это публикация в газете
«Новая газета».
«Новая газета». Спасибо, Вероника. Такие две публикации, даже больше публикаций мы выбрали сегодня для обзора прессы. Ну, обзор подготовила моя коллега Вероника Баде. В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». И гостем нашей студии будет депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», постоянный член бюджетного комитета Андрей Макаров. Тема беседы «Что 5-я Дума возьмет из опыта 4-й». Ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости Москвы и Петербурга. Городская тема о подмосковных земельных аукционах, которые проводятся вопреки решениям суда. Отметим День работника органов госбезопасности, будут новости экономики. И в завершении часа Наталья Федотова расскажет о главных событиях в мире спорта. Сейчас в Москве 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана», сообщила сопредседатель комитета Элла Кисаева. Голодовка началась после того, как члены Верховного суда приняли решение закрыть «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. В Чечне ранен командир отряда ОМОН из Липецкой области. Машина, в которую ехали милиционеры, была обстреляна между населенными пунктами Белгатой и Чечен-Аул. В столице Киргизии, Бишкеке, разогнан пикет оппозиции. Демонстранты собрались около здания ЦИК Киргизии, чтобы выразить протест против фальсификации итогов парламентских выборов. Среди задержанных пикетчиков оказалась и журналистка агентства «Франс-Пресс» Толкун Намадаева. Кандидат в президенты от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подал документы в Центр избирком для регистрации. Кандидатура Медведева, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была официально выдвинута на съезде партии в начале недели. Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Атомная электростанция в иранском городе Бушер будет построена не ранее конца будущего года, заявил глава российской компании «Атомстройэкспорт» Сергей Шматко. Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявления США и ЕС о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны. Новоизбранный президент Южной Кореи, кандидат от консервативной партии, от консервативной оппозиции, намерен занять жесткую позицию в отношении Северной Кореи. Ли Мюн Пак обещает оказать давление на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от программы ядерных вооружений.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую вам представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Мосгордума рассмотрела в первом чтении поправки, важные для москвичей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих статуса малоимущих. Таких не ставят в очередь на жилье, но по поправке они смогут участвовать в городских программах улучшения жилищных условий на возмездной основе, по ипотеке, субсидиям, по программе для молодых семей. Петербург. Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга обратилась к общественности с открытым письмом. Бизнесмены возмущены решением Смольного выселить региональное отделение партии «Яблоко» из офиса на улице Маяковского и создать там дом предпринимательства. Ассоциация видит в этом желание властей свести политические счеты с яблочниками под видом защиты интересов предпринимателей. Именно в этом офисе летом этого года проходила голодовка предпринимателей, протестующих против монополизма в сфере рыночной торговли и ЖКХ. Бизнесмены напоминают, что именно яблочники помогали им проводить массовые акции протеста, оказывали помощь в организации пресс-конференции, были наиболее последовательны в защите интересов десятков тысяч предпринимателей малого бизнеса. Москва. Почти 16% москвичей имеют уровень доходов ниже прожиточного минимума, но это почти на 2% меньше, чем в прошлом году. Петербург. В Ленинградской области организованы специальные курсы по подготовке управляющих многоквартирными домами. Обучение финансируется из областного бюджета. Менее половины собственников жилья в Ленинградской области выбрали способ управления собственным домом. Это прежде всего новое жилье. Живущие в старых домах не хотят создавать товарищ собственников жилья, опасаясь остаться один на один с капитальным ремонтом дома. Москва. Руководитель комплекса экономической политики и развития Москвы Юрий Росляк заявил, что на капитальный ремонт жилья в Москве в будущем году выделяется 40 миллиардов рублей. Эта статья становится одной из самых затратных для городской казны. Первый заместитель мэра заявил, что дотации с федерального бюджета пока только в планах, но ремонт должен проводиться без привлечения средств населения.
Дело очень нужное. Это дело, будем так говорить, чести Российской Федерации. То есть на протяжении фактически 15 лет, за редким исключением, в Москве мы продолжали работу по капитальному ремонту, возник большой объем недоремонта, в том числе по приватизированному уже жилью.
Петербург. Утверждена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области. Они подорожают с Нового года в среднем на 19%. Москва. Памятник Минину и Пожарскому готовится к первой реставрации с момента установления в 1818 году. Москомнаследие предполагает, что на эти работы понадобится 2 года. Новости Москвы и Петербурга. 20 декабря. Вера Володина.
Репортаж рубрики «Сегодня» о земельных проблемах Подмосковья. Мослесхоз выставлял на аукцион право аренды лесных участков на западе Московской области. Аукционы планировалось провести 18, 19 и 20 декабря, вот в ближайшие дни, в прошедшие ближайшие дни. Но столичный арбитражный суд приостановил действие приказов о проведении этих аукционов, и тем не менее, первый из них состоялся, несмотря на решение арбитражного суда. Подробности этой истории и ее продолжение узнаем у Веры Володиной.
Аукцион, проходивший 18 декабря, предлагал право аренды 22 лесных участков. Срок аренды 49 лет. Самый крупный участок – около 400 гектаров в Баковском лесничестве рядом с городом Одинцово. Законность проведения аукциона оспаривало Звенигородское лесничество, утверждавшее, что именно оно, а не Мослесхоз, является собственником земель. С истцом по делу выступает Росприроднадзор. Замруководителя этого ведомства Олег Митваль объяснил, что остановить продажу лесных угодий удалось только при вмешательстве министра природных ресурсов Российской Федерации Юрия Трутнева.
Если бы министр не успел до подписания итогов, то вчерашние бы все лоты прошли бы. 4 аукциона уже безвозвратно отменены. Их готовить 3 месяца новые надо. 3 декабрьских, 2 перенесены тоже неизвестно на какой срок и вообще зависит от решения суда. А 1 тоже подвешен до решения суда, вступившего в законную силу, это несколько месяцев в любом случае. Сейчас реально попытаются только те, которые вчера там вроде как 22 лота на 490 гектар. Но в той ситуации, которая сейчас, мне очень кажется сомнительным, если судья, который вынес сам же решение о приостановке приказа, потом не примет во внимание то, что его определение фактически было игнорировано, а это судьи не любят.
Впрочем, если суд решит, что аукцион от 18 декабря правомерен, то по его итогам будут заключаться договоры аренды. Стартовая цена участка в Баковском лесничестве, например, составляла $25 за сотку. Она же, по оценкам риэлторов, стоит не менее $5000 и абсолютно бесценна для жителей Москвы и Московской области.
Были люди, которые хотели взять в аренду государственный лес по цене 620 рублей за сотку. Действительно, простые граждане от этого увидели бы еще дополнительный забор. Я хочу сказать, что 2000 гектар в западном направлении до 30-го километра, это означает, что в западном направлении были бы одни заборы. Естественно, тут же бы начались вырубки, потому что люди бы начали строить так называемые рекреационные объекты, про которые, в общем-то, до конца нельзя сказать, что это такое. Это или навес для теннисного стола, или спортивный трехэтажный дом с бассейном. Например, там написано в лесном кодексе временное сооружение, а СНИПов на временное сооружение нет. И что такое временное сооружение, будет чиновник определять на месте. То есть это, конечно, будет вакханалия, которая, в конечном счете, с одной стороны, приведет к полному огораживанию всех участков леса в этом направлении, с другой стороны, приведет просто к бесконтрольной вырубке и застройке.
Председатель межрегионального движения «Дачная амнистия» Николай Дежур еще 28 ноября призвал Рослесхоз отказаться от планов сдачи в аренду этих участков подмосковных лесов и отменить проведение аукционов.
Практика последних лет показывает то, что сегодня запрещено законом, а в принципе, с экономической точки зрения, совершенно невыгодно брать лес в аренду. И тогда почему такой ажиотаж и почему такой ажиотажный спрос? Ответ прост. Потому что в течение времени появляются легкие поправки в действующее законодательство. И, собственно, суть поправочки, она очень маленькая. Сегодня нельзя строить капитальное строение. А завтра появляется маленькая поправочка, что можно возводить капитальное строение. Либо для лиц, арендовавших до такого-то периода, есть определенные преференции, определенные привилегии, которые уже как бы внесли арендную плату. Им, допустим, разрешают строительство водоемов и опять тех самых капитальных сооружений. Потому что, я еще раз говорю, законом запрещено. Причем жестко регламентировано, лесники обязаны тут же принимать меры, штрафовать.
Замруководитель Росприроднадзора Олег Митваль.
Они действительно оставляют некоторые лазейки для возможного в последующем путем нескольких итераций перехода из вот этой аренды рекреационной в собственность. И самое главное другое. У нас в законе закреплено право доступности государственных лесов. Написано, что нельзя не допускать граждан в государственные леса. А если мы сдали бы все в аренду, то тут же бы везде возникли заборы, и что? Как много желающих по рублевке получить сотку за 600 рублей. Некоторые чиновники уже должны были получить взяток, и сколько им придется теперь отдавать денег. Могу только сказать, насколько сложно было министру принимать такое серьезное решение. Это действительно факт. Даже у министра природных ресурсов были сложности принятия этого решения. Благодаря жесткому решению Юрия Петровича Трутнева, государство просто спасло 2000 гектар леса.
Рослесхоз собирался передать в аренду даже земли в границах памятника природы Лохин остров, на который давно положили глаз бизнесмены, утверждающие, что строить там ничего не будут. К слову, арендатор по этим аукционам имеет право создавать на участке лесную инфраструктуру, лесные дороги, склады и прочее, лесоперерабатывающую инфраструктуру, а также строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации. И еще с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности другим лицам. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в России отмечается День сотрудника госбезопасности. Мы не могли оставить этот профессиональный праздник без внимания. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская подготовила репортаж.
Всероссийская чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована постановлением Совета народных комиссаров 20 декабря 1917 года. В 1922 году она превратилась в Государственное политическое управление ГПУ при НКВД РСФСР. В 1934 ГПУ слилось с НКВД, Народным комиссариатом внутренних дел, руководителем которого с 1938 по 1945 год был Лаврентий Берия. КГБ, Комитет государственной безопасности, был создан в 1954 году. ФСБ, Федеральная служба безопасности, появилась в эпоху президента Ельцина в 1995. О том, как ковались кадры КГБ, говорит старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета Петербургского государственного университета Наталья Шатихина.
Лучших юристов с факультета забирали органы. Это так исторически складывалось. Тех, кто учился лучше всех, с языками, со спортом, всех отсматривали. КГБ тогда забирал лучших из лучших. Это как бы знак качества на юристе, даже очень мирных специальностей.
Совсем другая точка зрения на проблему у историка, председателя Русского общевоинского союза Игоря Иванова.
Лучшие из лучших из этого университета в 60-е годы сели в ГУЛАГ. Лучшая группа Огурцова, порядка 30 человек, лучших студентов и преподавателей вуза. Из этого же университета организовали Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов. Вот это действительно были лучшие из лучших.
Игорь Иванов считает позором тот факт, что юбилей органов безопасности празднуется в России с таким размахом.
Это дата образования Всероссийской чрезвычайной комиссии, самой преступной организации за всю историю, я подчеркиваю, не только России, но и за всю историю человечества. И отмечать как праздник день основания ВЧК, это можно сравнить только с празднованием там Дня СС или Гестапо. Хотя даже вот эти организации после ВЧК КГБ масштабы, конечно, были гораздо больше преступлений на совести кровавых органов репрессивных коммунистической партии. И должен сказать, что даже в советское время этот праздник не отмечали с таким размахом. Отмечали, но все-таки относительно скромно. В последние годы он в Российской Федерации стал чуть ли не самым главным праздником страны. И самое ужасное, что миллионы людей сегодня живут словно в королевстве кривых зеркал, которые понимают, что происходит, и принимают эту игру режима по разным причинам. Это и страх у людей сегодня есть, и борьба за выживание, потому что люди погрязли в быту, надо зарабатывать деньги не до политики, не до истории. Не до памяти даже о своих предках. Это и беспринципность, карьеризм.
И все-таки не для всех день чекиста является праздником.
Ежегодно 20 числа бывшие политзаключенные, члены РОВ, МТС и других патриотических организаций венок из колючей проволоки возлагаем к памяти Подвижинского. И на нем всегда одна и та же надпись. Палачу народа России. А преступления чекистов — это не только 18-й год, это не только 20-й год, это не только репрессии в Крыму, не только концлагеря и переселение народов, но репрессии НКВД. КГБ они продолжались и в 60-е годы, и в 70-е годы, и в 80-е годы. И очень серьезно госбезопасность поработала в 90-91 году, когда народ был фактически ограблен, и к этому имело отношение самое прямое первое главное управление КГБ СССР, которое занималось тогда как раз массовым ограблением народа в СССР.
Удивительно в этом смысле неугасающая народная любовь к органам безопасности. Впрочем, Игорь Иванов отчасти относит ее к возвращающемуся в России двоемыслию советских времен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев подал документы в Центр избирком для регистрации кандидатом на выборах президента России 2 марта. Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявления США и ЕС о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны. В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана». Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» о главных экономических событиях дня расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Урожай зерна в России в 2007 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 81,5 миллион тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это почти на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. По оценке министерства, около 12 миллионов тонн зерна из нового урожая Россия сможет экспортировать. Именно таким был ежегодный российский экспорт зерна в среднем за последние 5 лет. Россия и Польша подписали соглашение, отменяющее запрет на импорт в Россию польского мяса. Он был введен в ноябре 2005 года. Россия обвиняла Польшу в нарушении санитарных норм, а также в реэкспорте мяса, закупленного в третьих странах. В ответ польские власти заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. На долю Польши приходилось менее 0,5% всего российского импорта мяса. Объем рынка легковых автомобилей в России в 2007 году увеличится на 22% и составит более 2,5 миллионов, заявил представитель Министерства промышленности и энергетики Виктор Семенов. При этом доля автомобилей российских марок снизится за год с 37 до 26%, а доля новых иномарок, наоборот, увеличится до 60%. В том числе 16% рынка займут автомобили иностранных моделей, собранные на территории России. На долю ввезенных в страну подержанных иномарок, согласно оценке министерства, придется 14% внутреннего автомобильного рынка. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, 21 декабря начнет производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Европейский аэрокосмический консорциум и EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявил о предстоящей продаже крупным поставщикам комплектующих трети всех своих заводов в Европе – 6 из 17, в рамках программы собственной реструктуризации и сокращения издержек. 5 из 6 продаваемых заводов принадлежат компании Airbus и находятся во Франции, Германии и Великобритании. Их новыми владельцами станут компании из этих же стран. Курс доллара на сегодня 24 рубля 73 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек, по сравнению со средой его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Начнете с футбола. С чего?
Да, с футбольных новостей. Вчера завершилась борьба в четырех группах Кубка УЕФА. В группе Е московский «Спартак» на выезде проиграл французской «Тулузе» 1-2. Швейцарский «Цюрих» на своем поле потерпел поражение от «Байера» из Ливеркузена 0-5. Немецкая команда заняла первое место в группе, 9 очков у «Спартака», 7 у «Цюриха» 6. Эти три команды вышли в 1/16 финала. В группе Ф португальская «Брага» обыграла сербскую «Цервену Звезду» 2-0. Немецкая «Бавария» разгромила греческий «Арис» 6-0. Первые три места, дающие право играть в плей-офф, заняли «Бавария», набравшие 8 очков, «Брага» и английский «Болтон». У них по 6. В группе «Ж» испанский «Хетафе» взял верх над бельгийским «Андерлехтом» 2-1. Израильский «ХПЛ» на своем поле уступил датскому «Ольборгу» 1-3. Первая тройка здесь выглядит так. «Хетафе» 9 очков, английский «Тоттенхем» 7, «Андерлехт» 5. И, наконец, в группе «Аш» греческий «Панионис» проиграл дома французскому «Бордо» 2-3. Турецкий «Галатасарай» и венская «Австрия» сыграли в ничью 0-0. «Бордо» набрал 12 очков, второе место 7 очками занял шведский «Хельсинбург», третье «Галатасарай», у него 4 очка. В четвертом туре групповых турниров мужской лиги чемпионов волейболисты казанской команды «Динамо ТТГ» обыграли в Германии местный клуб «Фридрихсхафен» 3-1. «Динамовцы», имея 4 победы, уверенно лидируют в группе «С». В женской лиге чемпионов также вчера проходили игры четвертого тура групповых соревнований. В группе «Б» волейболистки «Заречья» из Одинцова играли в Турции с «Фенербахче» и выиграли в 5 партиях 3-2. Это 4-я победа подмосковного клуба в этом турнире. В 9-м туре групповых соревнований Евролиги УЛЕП баскетболисты ЦСКА одержали вчера 8-ю победу. В Сиене они выиграли у своего главного соперника по группе А Монтепаски, взяв верх над итальянским клубом со счетом 69-66. В среду были сыграны все 10 матчей 35-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Лидер первенства «Салават Юлаев» выиграл у «Химика» 3-1. Два других клуба из лидирующей тройки проиграли. Магнитогорский «Металлург» как «Барсу» 1-2, а «СКА» «Ладе» 1-3. У «Салавата Юлаева», который провел уже 36 матчей, стало 86 очков. «СКА» имеет 72 очка после 35 игр. У магнитогорского «Металлурга» тоже после 35 матчей 66 очков. УЕФА обнародовал вчера имена арбитров и судей на линии, которые летом следующего года будут обслуживать матчи финальной стадии чемпионата Европы по футболу. И в этом списке российских арбитров нет. Комитет УЕФА по делам судейства выбрал для работы в Австрии и Швейцарии 12 арбитров и 24 линейных рефери, которые с 7 по 29 июня будут судить 31 матч Евро-2008. Но я отмечу, что все последние годы эти арбитры регулярно были заняты в Еврокубках и, в частности, на матчах Лиги чемпионов. Поэтому, как считает УЕФА, опыт их совместной работы и взаимопонимания должны будут повысить уровень судейства на турнире. Почти 8 месяцев остается до начала Олимпиады в Пекине, но некоторые организации уже начали получать прибыль от предстоящих игр. Пионером оказалась одна из китайских государственных авиакомпаний, чье туристическое подразделение получило эксклюзивные права на продажу туров в Пекин по монопольно высоким ценам. Этот почин был подхвачен китайской государственной телекомпанией CCTV. Слово нашему экономическому эксперту Роберту Воскиричану.
В одном из недавних выпусков «Прессинга по будням» мы рассказывали о том, что примерно за полгода до начала Пекинской Олимпиады активизировались всевозможные туристические компании. И тем не менее, пока что можно купить тур на Олимпиаду у государственной компании, аффилированной с государственной же авиакомпанией Китая. Но не только туристический и авиационный бизнес зашевелился, но и телевизионный бизнес. Государственная телерадиокомпания Китая начала продавать рекламное время и уже поставила несколько рекордов. В частности, 15-секундные рекламные паузы в церемониях открытия и закрытия игр достались китайской молочной компании за 20 миллионов юаней, это примерно 2 миллиона 700 тысяч долларов. А крупнейший продавец спортивной одежды в Китае, американская компания Nike, заплатила 72 миллиона юаней, то есть примерно это около 10-11 миллионов долларов, на размещение своей рекламы в прямой трансляции соревнований по различным видам спорта. Самый же дорогой лот – это рекламное время ценой 159 миллионов юаней в ночном шоу предолимпийском, приобрел производитель напитков Red Bull. Таким образом, если взять совокупную выручку китайской государственной телерадиокомпании, то на аукционах они собрали уже примерно 1 миллиард 800 миллионов долларов, если перевести, так сказать, эту сумму из выручки в юанях. Но и от китайских своих коллег и конкурентов не отстают их американские партнеры, в частности NBC, продает 30-секундный рекламный ролик за 700 тысяч долларов. А к лету он, по всем оценкам, подорожает до 800 тысяч долларов. То есть соревнования сами еще не начались, но уже сегодня можно сказать, что Пекинская Олимпиада будет рекордна не только по спортивным достижениям, в чем сомневаться не приходится, зная то, насколько серьезно готовятся, в частности, китайские спортсмены в самых различных видах спорта. И я уже не говорю об их американских конкурентах и так далее. но и с точки зрения бизнеса. Дело в том, что китайский рынок развивается совершенно невероятными темпами, и все более или менее значимые, я уже не говорю о ведущих компаниях, которые являются глобальными спонсорами Международного олимпийского комитета, все пытаются застолбить свое место на телевизионном экране, в рекламных блоках. Ну и действительно оправдываются прогнозы, что столь масштабное событие, которое, в общем-то, впервые происходит в истории китайского телевидения, привлечет рекордное количество телезрителей. По некоторым данным, речь идет о полумиллиарде человек, то есть полмиллиарда зрителей только в одной стране. Конечно же, те суммы, которые мы называли, те цены, они вполне оправданы, и они с лихвой покроются, эти издержки, за счет прибыли от увеличения продаж. Но вместе с тем надо отметить, что столь высоко задранная планка цен, в частности, на рекламное время, отсекает очень многие компании, в том числе компании-спонсоры Олимпиады. Есть так называемые глобальные спонсоры, мы их назвали, вот компания Nike, некоторые другие компании, а есть компании, которые имеют менее престижный статус просто спонсора или локального спонсора. И они отказались от услуг центрального телевидения и пытаются разместиться на малобюджетных спортивных каналах. И, в общем-то, это говорит о том, что олимпийское движение, все больше и больше коммерциализируясь, отсекает от себя менее крупные, не такие богатые компании и становится неким таким элитным клубом в обрамлении, как сейчас модно выражаться, чемпионов глобального бизнеса.
Профессор Роберт Воскричан продолжает знакомить нас с экономическими аспектами предстоящих Олимпийских игр в Пекине. Ну и в заключение о спортивной программе на сегодня завершится групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА по футболу. Заключительные матчи пройдут в четырех группах. Российские клубы в них сегодня участие не принимают, но, однако, от результатов двух встреч в группе А зависит судьба питерского «Зенита». Из других спортивных событий отмечу женскую баскетбольную Евролигу и третий тур суперфинала чемпионата России по шахматам. Ну вот, Михаил, это, собственно, все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта нам рассказывала наш обозреватель Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в нашем эфире программа «С христианской точки зрения». И гостем нашей студии будет Лариса Андреева, автор книги о том, как церковь почитала представителей власти, видя в них наместников Божиих. На чем основывалась такая сакрализация власти, какие формы она принимала в истории католичества и православия, и главное, неизбежно ли такое отношение к властям, ведет программу Яков Кротов. Ну а мы прощаемся с вами, всего вам самого доброго и прекрасного вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть, которая хочет нас ликвидировать как общественный род.
Мы не хотим никем командовать. Мы не хотим быть никакой судьей.
Ни к чести Конституционного суда игнорировать собственную Конституцию.
Оппозиционная партия регионов требует от спикера парламента объявить о распаде.
Наше намерение – усилить нарастающую в мире тенденцию к отмене смертной казни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».